эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Схинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 час в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Южной Осетии день тишины. Зачем Илья II ездил в Москву? В абхазских СМИ сменилось руководство. Подробнее обо всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Ирак считает невозможным введение экономических санкций против Сирии. В центре Каира перед зданием кабинета министров сегодня погиб демонстрант. Командование НАТО в Афганистане признало, что, по всей вероятности, именно удар вертолета международных сил по контрольно-пропускному пункту на территории Пакистана стал причиной гибели 26 военнослужащих. Ирак считает невозможным введение экономических санкций против Сирии из-за существующих коммерческих связей между двумя странами, а также из-за того, что в Сирии живет большое число иракских беженцев. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари на пресс-конференции в Наджафе. Пока не ясно, означает ли это, что Ирак откажется поддержать предложенный Лигой арабских государств пакет санкций против Сирии, которые сегодня обсуждают на встрече в Каире министры финансов стран-членов этой организации. Накануне истек срок ультиматума, предъявленного ЛАК сирийским властям. Лига арабских государств требовала пустить Сирию, где 8 месяцев продолжаются кровавые столкновения между силами безопасности и противниками президента Башара Асада, международных наблюдателей. В центре Каира перед зданием кабинета министров сегодня погиб демонстрант. Как сообщает ДПА со ссылкой на местных активистов, он был задавлен автомобилями сотрудников сил безопасности, которые пытались разогнать участников сидячей акции протеста перед зданием правительства. Сидячая демонстрация перед кабинетом министров началась вчера после назначения новым премьером Камале Ганзури, который уже возглавлял правительство при свергнутом президенте Хосни Мубараке. На площади Тахрир в центре Каира 9-й день продолжаются протесты с требованием отставки военного руководства страны. Сегодня же в Каире были освобождены трое американских студентов, задержанных во вторник в ходе акции протеста. Представители египетских служб безопасности сообщили, что они бросали в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью. В ходе последних акций протеста в Египте погибли более 40 человек. 26 ноября на Украине отмечается День Голодомора и политических репрессий. В стране вспоминают жертв массового голода в 1932-1933 годах. Это уже второй раз трагическую дату на Украине встречают при президентстве Виктора Януковича, который не признает Голодомор геноцидом украинского народа, рассказывает Владимир Ивахненко.
В 2006-м Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа. Однако Янукович, после избрания его в 2010-м президентом, заявил, что не согласен с такой трактовкой и разделяет позицию России, которая считает голод на Украине общей трагедией для бывших советских республик. Начавшийся 79 лет назад голод на Украине унес жизни, по разным оценкам, от 7 до 10 миллионов человек. Согласно выводам историков, голод был сознательно создан сталинским режимом, в том числе и для подавления национально-освободительного движения. Парламенты нескольких десятков государств признали эту трагедию геноцидом украинского народа. Год назад, благодаря сайту WikiLeaks, мир узнал о том, как российское руководство шантажировало Азербайджан, угрожая его президенту в случае признания Голодомора геноцидом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Командование НАТО в Афганистане признало, что, по всей вероятности, именно удар вертолета международных сил по контрольно-пропускному пункту на территории Пакистана стал в субботу причиной гибели 26 пакистанских военнослужащих. Представитель сил НАТО заявил, что вертолет действительно во время, когда был нанесен удар, выполнял боевые задачи в районе Махманд, где расположен контрольно-пропускной пункт. Командующий международными силами генерал Джон Аллен ранее выразил соболезнования родственникам погибших. – после обстрела блокпоста руководство Пакистана приняло решение приостановить поставки грузов для контингента НАТО в Афганистане через свою территорию. Начальник пакистанского генерального штаба генерал Ашраф Каини потребовал от международных сил наказания виновных в нанесении ошибочного удара. В Петербурге прошел марш матерей под лозунгом «За социальную справедливость». Акция была приурочена к Международному дню матери, который отмечается сегодня, передает Татьяна Вольская.
В Россию День матери пришел на 300 лет позже, чем в Великобританию, на 100 лет позднее, чем в США. Его отмечают всего 13-й раз. Политики призывают нас рожать и обещают нам и нашим детям всемирную поддержку. Но в последние 15 лет мы видим, что за красивыми обещаниями следует обнищание и бесправие матерей и их детей. Власть только считает наши голоса на выборах, но не слышит наших требований, говорится в листовке, распространенной активистами организации «Голос женщин». Говорит активистка движения «Молодые мамы за справедливый закон» Анастасия Шаршавина.
Основные наши требования – ужесточить наказание работодателей за увольнение беременных, ввести 40% квоты для женщин, принять, наконец-то, закон против домашнего насилия, предоставить всем детям бесплатные места в детских садах, против бесплатного школьного образования, за принятие закона о прямых выплатах пособий работающим матерям, минуя работодателя.
Участники акции, а их было около 70 человек, призывали всех прийти на выборы и постараться изменить свою жизнь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Не менее 20 полицейских пострадали на севере Германии в столкновениях с активистами, протестующими против прибытия в страну очередной партии радиоактивных отходов из Франции. Сообщается, что в районе города Данненберг около 300 человек попытались перекрыть железнодорожные пути, по которым состав со 150 тоннами радиоактивного груза должен был проследовать до города Горблен. Там расположено хранилище, где, как уверяют представители правительства, временно будут уложены отходы. Участники акции протеста забрасывали полицейских камнями. Полиция использовала против них водометы и слезоточивый газ.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами сегодня Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Но сначала о событиях сегодняшних. Завтра в самопроглашенной республике Южная Осетия состоится второй тур президентских выборов. В нем участвуют два кандидата – Анатолий Бибилов и Алла Джоева. На этот тур прибыло уже более 40 международных наблюдателей. Некоторые должны подъехать вот-вот, а в ЦИКе республики сообщили, что ожидают наблюдателей в том числе и из Абхазии. С теми, кто уже приступил к работе, встретилась сегодня наш корреспондент Ганна Яновская.
Некоторые международные наблюдатели приехали чуть ли не за неделю до голосования. Морис Бона представляет Французский институт демократии. Его работа связана с выборами, но помимо этого он хотел бы узнать о ситуации в Южной Осетии как можно больше.
Я не хотел только наблюдать, быть здесь в субботу вечером и возвращаться во Франции в понедельник утром рано, только наблюдать. Я хочу больше понимать, что поражение здесь. Что я надеюсь, это что будет решение больше 60-40%, так, лучше, чем 55 и 49-5. Так будет трудно. Был очень спокойнее в первый тур. Второй тур, теперь есть больше давления, я думаю.
При маленьком разрыве, считает Морис Бонна, пойдут разговоры о подтасовке результатов голосования. Международные наблюдатели из Нагорного Карабаха во время первого тура не выявили серьезных нарушений. В преддверии заключительного голосования негативные настроения явно стали преобладать. Люди заметно нервничают, считают они.
Люди уже, наверное, устали от трудностей. И это все, это везде, это так бывает во всем мире. Когда люди устают, они становятся где-то нигилистами. Все достижения даже уже для них остаются как бы в истории, они видят вот теперешнее состояние. Вот, видимо, это привело к тому, что вот народ просто-напросто устал от безысходности, от трудностей жизни. Мне кажется, что выборы все-таки, я надеюсь, на коллективную мудрость народа Южной Осетии, и они выберут того кандидата, который достойно их приведет в счастливое будущее.
Наблюдателей из России сегодня в Южной Осетии гораздо меньше, поскольку там идет подготовка к выборам в Госдуму, объясняет руководитель российской программы «Объективный контроль» Виталий Гавриленко. Южная Осетия, считает он, вполне может позволить себе немного демократии.
Наше дело посмотреть, как происходят выборы. И если мы увидим какие-то недостатки, мы об этом скажем. Хотелось бы, чтобы в таком маленьком регионе, как Республика Южная Осетия, все это прошло спокойно, правильно, чтобы люди сами выбрали себе президента. Это будет правильно, наверное.
Наблюдатель из Белоруссии Владимир Громыко считает, что обстановка в преддверии голосования у него не вызывает беспокойства. И кандидаты, и народ без излишнего волнения ожидают итогов голосования и смотрят в завтрашний день. Пообщавшись с людьми, он делает свои выводы.
Мне кажется, что люди просто хотят более конкретных каких-то действий со стороны руководства республики по, ну, скажем так, восстановлению республики, чтобы как можно быстрее очутиться в нормальной жизни. Вот поэтому и пытаются найти, ну, каких-то, может быть, новых людей, хотя их ни одну, ни второго нельзя назвать новыми, они здесь постоянно. Ну, вот, наверное, поэтому они отдали свои кандидаты за Жоеву и за Бибилова.
В одном мнении наблюдатели сошлись. Каждый из них говорил о сюрпризах, которые невозможно предугадать. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Весьма важную роль в процессе контроля за выборами играют представители кандидатов на избирательных участках. По итогам первого тура голосования о работе этих людей была дана весьма высокая экспертная оценка. С наблюдателями от кандидатов в президенты самопроглашенной республики Южная Осетия сегодня встречалась Зарина Санакоева.
В народе этих людей по привычке называют наблюдателями от кандидатов. Но сами они каждый раз делают поправку, считая это принципиальным. Не наблюдатели, а представители. И в самом деле, в функции представителей входит не только контроль за ходом голосования и подсчета голосов. Они также должны ставить свои подписи на обороте каждого бюллетеня. По закону, бюллетень без таких подписей считается недействительным. Иду Бибилову, представителя Анатолия Бибилова, я встретила в штабе кандидата. Сейчас, в преддверии второго тура выборов, она вспоминает наблюдателей от главного конкурента Бибилова, Аллы Джиоевой, которые, по ее мнению, были чрезмерно дотошны и психологически давили на избирателей. Вместе с тем она согласна, что все соответствовало закону.
Несмотря на все, несмотря на вот подобные нарушения, я не заметила, чтобы в урны было что-то закинуто, потому что до начала голосования и бюллетени были подсчитаны, и после были и испорчены, абсолютно все было подсчитано, и мы, я считаю, хорошо проследили не только я, но и представители от других кандидатов очень хорошо проследили за тем, чтобы данные выборы прошли без подтасовок.
Яна Кисиева – представитель кандидата Аллы Джиоевой. Она тоже уверена, что во время голосования в первом туре обошлось без фальсификации.
На мой взгляд, по крайней мере, на моем участке, на первом участке, выборы прошли очень даже нормально, прозрачно, без фальсификаций. Не знаю, как во втором туре будет, но мы готовимся, так сказать, со стороны кандидата Бибилова к худшему. Сейчас на втором туре будет намного труднее. Ну как почему? Правящая партия, как было упомянуто, рвется к власти. Так что они так просто власть не отдадут.
Яна Кисиева намерена завтра следить за процессом голосования, что называется в оба, поскольку от ее внимательности, возможно, будет зависеть исход голосования на ее участке. Надо отметить, что представители обоих штабов хорошо понимают, как важно для них сейчас работать сообща, чтобы повысить эффективность контроля с их стороны. Во втором туре на каждом участке будет всего 2 представителя с правом подписи, тогда как в первом их было 11. С одной стороны будет сильнее дух соперничества, с другой для 2 человек контроль за всем участком – непростая задача. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. И у нас на прямой телефонной связи из Цхинвала оппозиционный политик Ролан Келексаев. Ролан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня в Южной Осетии день тишины, когда запрещена предвыборная агитация в любом виде. Поэтому я бы хотел с вами поговорить без упоминания персон кандидатов о возможных фальсификациях в процессе завтрашнего голосования. Вот в первом туре разница между завтрашними участниками голосования составила всего 16 голосов. Как вы считаете, прибегнут ли завтра к фальсификациям?
Ну, то, что у нас первый тур прошел очень прозрачно и демократично, это четко показывают и говорят об этом и наблюдатели всех сторон, которые принимали участие в этих выборах. То, что завтра будет происходить, я не могу сейчас говорить о том, что завтра, может быть, произойдет, но я могу сказать одно только с уверенностью, то, что избирательная система в Южной Осетии по выборам президента, она очень таки прозрачна и демократична. От того, что на обратной стороне бюллетеня есть подписи всех наблюдателей от кандидатов. То есть невозможно закинуть, в принципе, без подписи какого-нибудь наблюдателя, то есть это будет считаться недействительным бюллетенем. То есть я могу сказать, что, по крайней мере, вот эта система будет работать. И то же самое будет происходить завтра на избирательных участках.
Ролан, скажите, ну вот если все-таки попытки фальсификации будут, то как вы считаете, на каком этапе они технически могут возникнуть в принципе?
Ну, даже я не знаю. Может, в принципе, это такая система, я вот его... И, в принципе, каждый наблюдатель вправе затребовать протоколы с подписями членов избирательной комиссии, то есть на определенном участке, например, проголосовало столько за того-то и за того. То есть они берут эти официальные данные, потом они могут у себя это приплюсовать и говорить о фальсификации сейчас на этапе еще рано. Давайте вот подождем завтра, и будет уже ясно, будут фальсификации или нет. Но очень трудно фальсифицировать сейчас выборы в Южной Осетии, именно президентские. Я бы еще допустил возможность фальсификации на парламентских выборах, учитывая, что там нету с обратной стороны бюллетеней подписи наблюдателей. То это я допускаю на парламентских, но на президентских все-таки более такая прозрачная система голосования.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был оппозиционный югоосетинский политик Ролан Келихсаев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
О том, что сегодня происходит в Схинвале и что ждут жители самопровозглашенной республики от нового руководства, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
На такси добираюсь до центра города. Мой первый респондент, таксист Дмитрий, делится своей самой сокровенной мечтой. Я его почти не слышу из-за гула, который создают автомобили при движении по разрытым улицам города.
Вот чтобы вот дороги сделали, главное, и все.
В окнах частного магазина по улице Сталина замечаю группу молодых людей. Захожу, обращаюсь с вопросом. На прилавке перед владельцем магазина раскрыт ноутбук. Кажется, подключен к сети. Я почти потираю руки в предвкушении особого мнения. Мой явно продвинутый респондент интересуется, какое издательство я представляю.
Какое радио?
Эхо Кавказа.
Выйдите на улицу.
Почему?
Потому что радио Эхо Кавказа.
Вам не нравится?
Очень.
Почему?
Выйдите на улицу.
Делать нечего, я на частной территории. Только мне показалось, что в глазах молодого человека был страх, а не праведный гнев. Мой следующий собеседник, молодой парень, говорит раскованно, не смущаясь присутствия людей.
Нормально, чтобы общество получилось, потому что если нет нормального общества, это государство нет будущего. Нормальное общество – это свобода слова. Ну, то, что считаешь правильным, это чтобы можно было говорить. По-моему, сейчас этого нет. Многие боятся раньше. Чего не боятся, тоже не понимают, хотя бояться нечего. Мы уже живем, если даже не в демократическом обществе, но наполовину хотя бы у нас есть эта демократия.
Движение по улице Московской регулирует милицейский патруль. Офицер не пугается микрофона. На мой вопрос, почти не раздумывая, говорит, что ждет обещанных России зарплат и пенсий для югоосетинских правоохранителей.
Чтобы они сделали пенсии, которые им положено, пенсия была, как российская. Чтобы зарплата тоже самое было, что как российская. Ну, договоренность есть, мы ждем, конечно, этого. Вот они подписали договор, на, чтобы эти договоры, чтобы воздуха не было.
Через дорогу покупают хурьму дама в старенькой шубке, но с манерами аристократки.
Чего вы ждете от следующей власти, от следующего президента?
Чего ждать? Хотя бы вот выжить как-нибудь в этих условиях. А что еще ждать может? А больше что и ждем, что? Чтобы не поменялась политика, была бы с Россией, чтобы вот нас опять под них не засунули.
У памятника Пушкина встречаю мужчину почтенного возраста.
Хорошо, я ничего не жду. Потому что ни одной кандидат, который сейчас есть, ни политически зрелый, ни как оратор, ни годный. Один и второй тоже не годный.
А чего бы вам хотелось? Какие перемены в жизни?
Я хотел, чтобы лучше было жить. С россиянами были лучше. близко и жили хорошо. Справедливость самый главный.
Он ушел, махнув рукой, то ли на меня, то ли на весь белый свет. На улице Октябрьской вмешиваюсь в разговор двух мужчин средних лет.
Чего вы ждете от нового президента?
Чтобы жизнь как-то наладилась, на заводе чтобы заработали. Я сам на заводе работаю, вернее работал. Завод «Вибромашина» с мировым именем, сейчас на нуле. Вот ждем, чтобы были вот такие перемены.
У порога продуктового магазина что-то бурно обсуждают женщины, но при виде меня затихают. Местный житель за 100 метров определит приезжего.
Добра, хорошего, чтобы наш город был чистым городом, как раньше, чтобы условия наши улучшились.
Знаете, Мита, что самое главное? Чтобы у нас был мир, войны больше никогда не было, самое главное. И чтобы Россия про нас никогда не забыла. Вот что люди желают. А там один будет, потом сменится второй, потом третий. Лишь бы войны больше не было и был мир.
Еще многие люди разговаривали со мной на улицах Схинвала, делились своими надеждами и сокровенными мыслями, запросто, как со старым знакомым. Правда, только при одном условии, чтобы я выключил микрофон. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
19 ноября азербайджанский писатель и публицист Рафик Таги подвергся нападению неизвестного, получив 6 ножевых ранений, когда возвращался домой с работы поздно вечером. Он был прооперирован, но уже после операции 23 ноября скончался в реанимационном отделении клинического центра в Баку. Версии о причинах смерти, а возможно и убийства известного в Азербайджане писателя-публициста расходятся, рассказывает Зия Маджидли.
На минувшей неделе в бакинской больнице скончался писатель Рафик Таги. Личность, конечно, неординарная. Сам, работая врачом скорой помощи, он был одновременно и колумнистом в нескольких газетах, писал больше на религиозно-общественные темы. 19 ноября сего года на него было совершено покушение. Неизвестный нанес 7 ножевых ранений, что послужило перелому правой ключицы, раздроблению с той же стороны лопатки и удалению во время операции селезенки. Писатель шел на поправку, даже дал 2 интервью азербайджанской службе «Радио Свобода», но второе оказалось и последним в его жизни. Таги говорил в последнем интервью, что есть боли немного, когда двигается, боли чувствует и болят также места уколов. Через час после этих слов публицист скончался. Врач Низаметна Аскеров заявил по горячим следам, что смерть наступила в результате асфиксии, возникшей из-за попадания рвотной массы в дыхательные пути. Позже, после официальной экспертизы, появилась другая версия причины смерти – острый перитонит и атомия. Многие знакомые, коллеги по перу покойного, хотя бы во глубине души не верят этим версиям, а выдвигают свою еще более страшную – убийство со второй попытки. Дело в том, что Рафик Таги 5 лет назад написал статью «Мы и Европа», где подверг жесточайшей критике нынешних исламских клерикалов, по вине которых, как он думал, и существует у просвещенной части человечества ненависть ко всему исламскому. Резонанс со статьи дошел даже до Тегерана. Вот там-то аятолла Мухаммед Фазиль Лянкерани в 2006 году издал фетву о предании Рафика Таги смерти. Протесты исламистов были и в Баку. В отличающемся религиозностью поселке Нардаран был даже проведен митинг с участием более 100 человек и требованиями его смерти. Азербайджанские власти вынуждены были арестовать Таги на 3 года по обвинению в разжигании национальной розни. Отсидев в тюрьме всего 8 месяцев, писатель был помилован президентом Ильхам Алиевым. А буквально за 9 дней до покушения, 10 ноября сего года, Рафик Таги написал статью «Иран и неизбежность глобализации», в которой призывал принять глобализацию, выдвигать прогрессивные идеи по ней и опять жестоко раскритиковал Иран. По мнению покойного, кто-то организовал это покушение. Он считал, что за этим могут стать радикальные верующие или иранская агентура, потому что это было не разбойное нападение, они не хотели его ограбить. Целью было убийство. Так думал Таги. Писатель собирался продолжить свою работу в том же направлении, критика Ирана, но уже не сможет. Добавлю, что посольство Ирана в ответ на предположение о причастности Исламской Республики к покушению на писателя распространило официальное заявление. В нем говорилось, что данные и слухи распространяются с подачи, цитирую, «сионистской Америки», и что Иран не имеет к этому случаю никакого отношения. Сейчас идет следствие. Писатель похоронен в Баку наступили холодные времена. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
В Москве на этой неделе была создана общественная организация «Московская абхазская диаспора». Председателем правления организации был избран долгое время проживающий в российской столице бизнесмен Беслан Агрба. О том, что представляет собой «Московская абхазская диаспора», мой коллега Демис Паландов беседовал с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик.
Вчера в Москве состоялось учредительное собрание организации «Московская абхазская диаспора». Собственно, хотелось бы узнать, насколько большая эта диаспора, насколько она влиятельна, насколько она сохраняет связи с Абхазией.
Точного количества абхазов, проживающих в Москве, очень сложно сказать. По разным оценкам это от 15 до 25 тысяч. То есть вот такой большой разброс. И разброс этот объясним. Очень много людей, которые в последние там годы живут на два дома. То есть какую-то часть времени они проводят в Москве, какую-то часть времени в Абхазии. И поэтому с цифрами вот такой перепад происходит. Из известных людей, конечно же, это в первую очередь Фазиль Искандар. Я думаю, представлять его не надо, это великий писатель. Кроме него есть очень много людей, которые в искусстве, это оперные певицы Хибла Герзмава, Алиса Гицба, там и известные спортсмены, такие как двукратный чемпион мира Денис Сергуш. То есть там очень много людей, которые, в принципе, чего-то добились в этой жизни, и в том числе и в бизнесе. И долгие годы, вот когда Абхазии было тяжело, по крайней мере, до того, как Россия признала Абхазию и потом уже пошла российская финансовая помощь, основной доход Абхазии и населения в том числе составляла как раз помощь вот этой абхазской диаспоры, которая присылала деньги. Люди вот долгие годы выживали за счет вот этих денег.
Инал, скажите, а вы не рассматриваете отток в Москву как потерю, потому что в любом случае проживание в Москве вряд ли дает человеку возможность воспитывать детей как абхазов, учить их языку?
Ну, все-таки это, наверное, палка о двух концах. Конечно, болезненно, когда перспективные молодые ребята, которые там уехали на учебу и потом не возвращаются на родину, там остаются. Но, с другой стороны, многие просто там себя реализуют. Они находят себя в тех областях, которые здесь абсолютно бесперспективны в Абхазии. И потом эти люди становятся предметами абхазской гордости. Здесь, допустим, если бы не уехала бы Хибла Герзмава из Абхазии и не переехала бы в Москву, вряд ли бы, наверное, кто-то ее знал, кроме тех, которые здесь живут в Абхазии. А сейчас она всемирно известная оперная дива.
А таких людей единицы, Фазиль Искандер, Хибла Герзмава, это такие крупные имена, но в абхазском обществе и в политике тоже часто говорят о необходимости репатриации абхазов, махаджиров, стран Ближнего Востока. Если свои уезжают, которые родились в Абхазии, выросли в Абхазии и не могут там реализоваться?
Я думаю, постепенно все-таки вот процесс оттока, он прекратился. Тех колоссальных масштабов, что он имел лет 10 назад, сейчас таких масштабов точно нет. И даже напротив, есть какой-то обратный процесс. То есть люди, которые уже давно жили в России, уже начали потихоньку перебираться в Абхазию. Это радует. Может быть, это какие-то экономические причины, может, еще какие-то причины подтолкнули их к этому. Тем не менее, все-таки хотелось бы, чтобы здесь создавались условия для того, чтобы та молодежь, которая могла бы, в принципе, здесь пригодиться, не уезжала в Россию или там, или еще куда-нибудь, могла бы здесь на родине у себя реализовать, тем более такая необходимость, собственно говоря, есть.
С Иналом Хашик беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня наступил так называемый «День тишины». За день до проведения второго тура президентских выборов запрещена агитация в любой форме. Первый тур выборов прошел в республике 13 ноября. Наибольшее число голосов на нем набрали глава МЧС Анатолий Бибилов и экс-министр образования Алла Джиоева. Во втором туре выборов будут признаны состоявшимися выборы, если явка составит более 30%. Победитель определится простым большинством. Предварительные результаты голосования станут известны утром в понедельник, официально и в течение 5 дней. Выборы президента Южной Осетии проводятся в связи с истечением срока полномочий действующего президента Эдуарда Кокуйты в декабре этого года. Накануне выборов штабы кандидатов обменялись взаимными обвинениями в нарушении действующего законодательства. Оба кандидата сообщают о незаконной агитации со стороны соперника. Как сообщили в штабе Анатолия Бибилова, в связи с распространением подложных плакатов с их слоганом «Осетинский прорыв», что является противоправным агитационным материалом, представители кандидата подали жалобу в ЦИК. Центр избирком Южной Осетии принял жалобу Бибилова к рассмотрению. Если будет признан факт нарушения, ЦИК имеет право обратиться в Верховный суд республики с предложением об отмене решения о регистрации кандидата, допустившего нарушение. В свою очередь, второй кандидат в президенты Алла Джиоева также написала заявление на имя председателя ЦИК, в котором сообщает о нарушениях со стороны штаба Бибилова. Как пояснили в штабе Аллы Джиоевой, в ночь с 25 на 26 ноября вся Южная Осетия, деревья, здания, стены были оклеены плакатами с изображением кандидатов президента Бибилова и президента Российской Федерации Медведева. ЦИК Южной Осетии пока не прокомментировал протест штаба Джиоевой. В преддверии выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия члены избирательной комиссии подвергаются угрозам. Как сообщила председатель ЦИК Белла Плиева, звонки с угрозами стали поступать ей и членам ЦИК сегодня после 17 часов. В 17 часов 26 ноября некоторым членам ЦИК, в том числе и председателю комиссии, идут угрозы, что если вечером 27 ноября после подсчета голосов не будет вынесено правильное решение, мы и члены наших семей поплатимся жизнью. Белла Плиева сказала, что звонки приходили с разных номеров одной серии, передает Осетинское радио и телевидение. Во всех случаях угрозы были озвучены мужским голосом. Телефонный террорист не уточнил, какое именно решение он считает правильным. Автомобиль марки Hyundai Sonata с номерами, принадлежащими правительству Дагестана, был взорван на одной из оживленных улиц Каспийска. В результате подрыва пострадал начальник бюро технической инвентаризации Дербента Исенди Шахбабаев и его пассажир. По предварительным данным, взрывчатка была прикреплена к днищу автомобиля. В момент взрыва в машине находился чиновник и еще один пассажир, сообщили в МВД Дагестана. Исенди Шахбабаев доставлен в городскую больницу в тяжелом состоянии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В четверг контрольная палата Грузии заявила о факте крупного хищения бюджетных средств Национальным центром по борьбе с туберкулезом. В течение 3 лет руководство центра создавало подставные компании, которым перечисляли средства, выделенные в рамках государственной программы. Осуществляемые руководством центра денежные махинации нанесли государству ущерб в размере почти 2,5 миллионов лари, что составляет примерно 1,5 миллиона долларов США. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Несмотря на активную кампанию борьбы с туберкулезом, эта болезнь остается одной из самых распространенных в Грузии. В отличие от других недугов, лечение туберкулеза правительство финансирует полностью. Но выявленный контрольной палатой в Национальном центре по борьбе с туберкулезом факт хищения государственных средств свидетельствует о том, что не все больные туберкулезом могли пользоваться бесплатным лечением. Согласно аудиту контрольной палаты, финансовый директор для собственной выгоды оформил договоры с 6 компаниями, которые были созданы ими же самим. Помимо этого, он искусственно почти вдвое завышал цены на хирургические операции. Эти финансовые махинации принесли государству ущерб в размере 2 400 000 лари. Исполнительный директор центра Иагор Каландадзе отрицает свою причастность ко всем выявленным нарушениям. По его словам, он возглавил центр недавно, соответственно, не знал о липовых компаниях, которые снабжали продукцией организацию.
Детально об этих компаниях мне не было известно. Я знаю только о том, что они выиграли тендеры в 2008 году и потом по инерции продолжали сотрудничать с центром.
Вся ответственность возлагается на финансового директора центра. Глава контрольной палаты Леван Бежашвили обращает внимание на то, что факт хищения государственных средств выявил еще одну проблему.
Из-за завышенной стоимости лечения туберкулеза государство финансировало меньше больных. Чтобы бороться с этим недугом, гражданам приходилось платить из своего кармана. Этот аудит показал, что есть сферы, которые нуждаются в лучшем управлении. Это касается тендеров, адекватности тарифов на операции и так далее.
Документы по финансовым нарушениям контрольная палата передала прокуратуре для дальнейшего разбирательства. В отличие от других случаев выявления коррупции, представители власти сегодня не назвали имени финансового директора центра. Многим это дает повод предполагать, что этот человек действовал не без ведома высокопоставленных чиновников в Министерстве здравоохранения. Министр Андрей Урушадзе лишь заявил, что в интересах государства и пациента власти будут беспощадно бороться против коррупции. Однако, почему в течение 3 лет важная государственная программа осуществилась без контроля, остается без ответа. Большинство смертных случаев от туберкулеза в Грузии приходится на заключенных. На днях Европейский суд по правам человека признал правительство Грузии виновным в смерти заключенного Николоза Махарадзе. У него был туберкулез, но должного лечения ему не провели. Страсбургский суд обязал правительство Грузии выплатить семье осужденного в качестве компенсации 15 тысяч евро. По словам представителя партии свободных демократов Тейцу Лукиани, которая до прихода в политику работала в Страсбургском суде, правительству Грузии неоднократно приходится выплачивать аналогичные суммы. С каждым годом растет число обращающихся в Европейский суд по правам человека родственников тех заключенных, которые умирают в тюрьмах от туберкулеза. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В абхазском обществе и среди экспертов не умолкают споры по поводу вступления России в ВТО и подписания российской стороной соответствующего соглашения с Грузией. В самопровозглашенной республике это вызвало как минимум неоднозначную реакцию. В пятницу в Ассоциации работников СМИ Абхазии прошел круглый стол на эту тему. Политики, эксперты и представители гражданского общества попытались разобраться, как относиться к тому, что произошло. Из Сухуми передает Семен Пегов.
Круглый стол, в котором принимали участие депутаты парламента Абхазии, члены правительства, представители оппозиции и общественных организаций, открылся достаточно развернутым выступлением политолога Лейлы Тани. Она обозначила основные проблемы, которые могут возникнуть у Абхазии после вступления России в ВТО. Если не брать в расчет экономические вопросы, а остановиться на вопросах политических, то главный тезис политолога заключается в следующем. По мнению Лейлы Тани, подписание между Россией и Грузией соглашения по ВТО, несомненно, будет являться стратегической победой Тбилиси в том, что касается грузинской политики в отношении Абхазии. Политолог обозначила эту политику как стратегию выжидания.
Политика стратегического выжидания, она не изобретение Грузии. Она, кстати говоря, очень успешно использовалась и нами, Абхазией, в 90-е годы. Когда мы вели переговоры об общем государстве, очень долго пытаясь оттянуть время и пытаясь дождаться геополитических перемен, и одновременно проводили референдум у себя в Абхазии о независимости, для того, чтобы общество не потеряло верных ориентиров. То есть эта тактика, она может быть вполне успешной, и в абхазском случае она была успешной. Мы дождались этих геополитических перемен, признания, не только не растеряв свой суверенитет, но существенно его укрепив.
Считает Лейла Таня, на фоне грузинской политика Абхазии сегодня выглядит как минимум инерционной. Член общественной палаты Алхаст Хагушев накануне высказал схожую мысль. Не являясь экспертом в области экономики и торговли, он, тем не менее, считает странным то, что свою позицию по поводу условий вступления России в ВТО абхазская политическая элита начинает вырабатывать фактически постфактум. Переговоры между Россией и Грузией в этой сфере ведутся все-таки не меньше года. Сам собой возникает вопрос, почему варианты реакции абхазской стороны не были продуманы заранее.
Любое государство в современном мире просчитывает какие-то шаги вперед. То есть кто-то занимается оперативным руководством, конечно, президент не может там сидеть и думать, но я думаю, что какие-то направления ключевые есть у нас, в конце концов, Совет Безопасности и так далее. Эта структура, она в том числе, я думаю, призвана для того, чтобы как-то настраивать вот это экспертное сообщество, академическое сообщество на такой рабочий лад, на то, чтобы на перспективу уже какие-то наработки делались.
Говорит Алхаз Хагушев. Ситуация с ВТО вновь сделала актуальным вопрос, касающийся информационной политики Абхазии. Не секрет, что именно грамотная работа с информационными технологиями – залог дипломатического успеха. Глава абхазского внешнеполитического ведомства Вячеслав Черикба не отрицает, что в этой сфере позиции Абхазии близки к нулевым. Иначе говоря, система реагирования как информационного, так и нередко политического на те или иные события, имеющие прямое или косвенное отношение к судьбе государства, в Абхазии отсутствует. Что касается реакции по вопросу ВТО, то многие в республике уверены, абхазская сторона в этом смысле едва ли поспевает за другими участниками информационного процесса. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Поздно вечером в четверг грузинский патриарх вернулся в Тбилиси. В течение 5 дней он находился в Москве, где принимал участие в мероприятиях по случаю 65-летней годовщины российского патриарха Кирилла. Илья II встретился с российским президентом и представителями грузинской, абхазской и осетинской диаспор. Об итогах его визита рассказывает Олеся Вартанян.
В Тбилиси самолет Ильи II приземлился поздно ночью. Несмотря на снег и поздний час, в аэропорт приехали десятки прихожан, некоторые из которых приветствовали патриарха церковными песнопениями. Оттуда Илья II направился в кафедральный собор Пресвятой Троицы. Там он обратился к собравшимся прихожанам.
Этот визит был чрезвычайно важным и полезным для нашей страны и для нашей церкви. Особое внимание мы уделили судьбам беженцев. Я обсуждал этот вопрос, и есть надежда, что они вернутся в свои дома. С нами Бог.
Сказал Илья II. Он также сообщил, что в Москве было положено начало обсуждению вопросов перезахоронения на родную землю останков двух грузинских царей Вахтанга VI и Теймураза II. Оба царя были похоронены в 18 веке в Астрахани, где они завершили свою жизнь в эмиграции во время османского и персидского господства в Грузии. Несколько последних дней отдельные представители грузинской общественности высказывали недовольство тем, что в воскресенье Илья II принял участие во встрече с российским президентом Дмитрием Медведевым. В социальных сетях звучали призывы встретить грузинского патриарха в аэропорту акции протеста. 2 дня назад, во время церемонии открытия памятника американскому президенту Рональду Рейгану в Тбилиси, Михаил Саакашвили раскритиковал российского патриарха за его слова сожаления по поводу развала Советского Союза, который, по мнению Кирилла, привел к развалу исторической России. Об этом российский патриарх заявил на прошлой неделе.
Им следует сожалеть, что Русская Православная Церковь, являющаяся филиалом Кремля, объявила о начале крестового похода с целью восстановить Советский Союз. Они объявили Грузию частью исторической Руси, которая должна вернуться в состав России.
Говорил Саакашвили. Он сказал, что этот крестовый поход завершится дестабилизацией ситуации и полным развалом России. Представители грузинской патриархии не стали отвечать на слова президента. Они лишь подчеркнули, что было важно во время визита. Протопресвиерит Георгий Звиададзе, сопровождавший Илью II в Москве, сообщил, что патриарх встретился с представителями грузинской, абхазской и осетинской диаспор.
Вместе с ними он отметил праздник Святого Георгия в том храме, где обычно собираются грузины. Этот факт очень важен и говорит о многом.
Сказал настоятель Сионского храма, отец Георгий. Он пытался заверить журналистов, что этот визит имел важное значение в первую очередь для дальнейшего развития Грузинской Православной Церкви.
Это был визит, который будет способствовать возрождению Грузинской Апостольской Церкви, что полностью соответствует интересам Грузии, нашей Родины.
Сказал настоятель Сионского храма Георгий Звиададзе. В понедельник главы 7 православных церквей, в том числе грузинской и русской, приняли совместное решение в ближайшие годы провести Всеправославный собор. Его подготовка ведется уже полвека. Как сообщают российские СМИ, во время этого собора могут быть утверждены новые правила ведения церковной службы. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопроглашенной республики Абхазия Александр Анквап на этой неделе подписал указы о назначениях в основных средствах массовой информации, принадлежащих властям. О новых руководителях абхазского телевидения, газеты «Абсны» и газеты «Республика Абхазия» рассказывает Виталий Шария.
Вчера президент Абхазии подписал указ о назначении Алхаса Чулокова председателем абхазской гостелерадиокомпании, а премьер-министр распоряжение о назначении Сергея Саркисяна, исполняющим обязанности главного редактора газеты на русском языке «Республика Абхазия». Накануне Владимир Каба был назначен главным редактором старейшего СМИ Абхазии, выходит с 1919 года, газеты на абхазском языке «Абсны». Сразу три, одно за другим, назначения во все крупнейшие государственные СМИ. Закончился, наконец, период мучительного поиска новых руководителей государственных республиканских СМИ, хотя и не до конца, по-видимому, закончился. Напомню, что прежний председатель АГТРК Гурам Амквап был освобожден от занимаемой должности почти полтора месяца назад, 14 октября, и вот только сейчас, после назначения всех министров и последовавшей после этого паузы, прозвучало имя его преемника. Еще одно красноречивое подтверждение старой истины, что снимать кадры обычно намного легче, чем подбирать новые. Сегодня утром я поздравил Алхаса Чулокова по телефону и спросил о ближайших планах. Естественно, он настроен оптимистично. Сейчас Алхасу 35 лет, до прихода к власти команды Багапша более 10 лет работал на абхазском телевидении, а потом еще более 6 лет заместителем руководителя управления информацией и массовых коммуникаций при президенте Республики Абхазия. Понимая, насколько нелегко будет поднять работу АГТРК на новый качественный уровень, Александр Анквап совершил нестандартный шаг. Неделю назад состоялась его встреча с инициативной группой во главе с председателем оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Раулем Хаджимба, который до этого направил главе государства письмо с предложением создать рабочую группу по выработке пакета предложений, направленных на улучшение деятельности АГТРК. Президент предложил Раулю Хаджимба представить кандидатуры специалистов для включения в состав совместной рабочей группы. Что касается назначения в газете «Республика Абхазия», то тут многие обратили внимание на то, что Саркисян назначен исполняющим обязанности, а никакого упоминания об освобождении Виталия Чемагова, возглавлявшего редакцию 20 лет, в сообщении «Абсны пресс» не было. Так или иначе, но тут, как и в случае с АГТРК, нежелание Анкваба видеть во главе СМИ прежнего руководителя совпало с настроениями в обществе. В редакции «Абсны» были, говорят, разные кандидатуры на замену прежнего главного редактора Бориса Тужба, которому уже за 80, Вахтанг Абхазову, Валерий Амаршан, но в итоге победила кандидатура Владимира Каба, который в начале этого года стал председателем Союза журналистов Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Скандальные дела по обвинению в шпионаже журналиста Эрнеста Варданяна и налогового инспектора Ильи Казака в Приднестровье закончились для обвиняемых выходом на свободу. Сначала освободили Варданяна, а три недели назад был помилован под давлением международного сообщества Илья Казак. Сейчас Илья проходит реабилитацию в Праге, и мой коллега Демис Паландов пригласил его к нам в качестве гостя недели.
Илья, здравствуйте. Я поздравляю вас с тем, что вы вышли из тюрьмы. 14 лет колонии строгого режима – это очень серьезный срок, и избежать его – это большое событие в жизни.
Спасибо вам большое. Я до сих пор еще не осознал, что я на свободе, но сейчас уже восстанавливаюсь здесь, в Праге, прохожу реабилитацию.
Как давно вас освободили, кстати?
Меня освободили 31 октября. Прошло 3,5 недели, как я на свободе, поэтому я еще не забыл то, что со мной произошло там.
Ну что ж, давайте тогда обсуждать, что с вами произошло, как вас сделали шпионом.
Ну как сделали? Я работал главным специалистом отдела по работе с проблемными налогоплательщиками налоговой инспекции города Бендеры, город, который входит в состав Приднестровья. То есть работал себе и в один прекрасный день, когда я шел к моим родственникам, меня арестовали уже на территории Молдовы, меня похитили, получается, когда я находился не на территории Приднестровья даже.
То есть это была такая большая операция спецслужб вашей поимки. А почему, собственно, именно вас ловили?
Чем-то по работе тоже мне не понравился. Я думаю, что и... Я не знаю, я тоже мне очень многие задают этот вопрос, но я не знаю, почему они в этом вопросе выбрали меня. Для срыва переговоров им нужен был я для... каких-то грязных политических игр.
Ну, вы для этого должны быть им известны. Вы участвовали в политической жизни или...
Нет, я не участвовал в политической жизни. Я работал себе. Правда, я был единственный в налоговой службе человек, который попал на работу своими силами, потому что там работали сыновья депутатов, то есть дочери депутатов. И явно было понятно, что моих коллег в этом отношении не арестуют, потому что... Ну, сами понимаете.
В налоговой инспекции в Бендерах, что же там такое тайное вообще?
Вообще мне спецслужбы приднестровские, когда арестовали, мне подбросили в карман секретные документы двух режимных объектов. Это Бендерский завод «Прибор», то есть это филиал московского завода «Салют», машиностроительный завод, и Бендерский машиностроительный завод, ну, городской. Это получается тоже филиал какого-то тоже российского машиностроительного завода.
А вы их проверяли?
Я должен был их проверить. Но меня арестовали перед тем, как должны были состояться эти проверки. То есть мне дали допуск к секретным документам для цели фабрикации уголовного дела. Я к этим данным не имел никакого отношения. Мне просто их подбросили, так сфабриковали, чтобы...
Ну, я читал материалы Центра по защите прав человека в Приднестровье, и там специалисты тоже были удивлены самим этим процессом. В частности, говорилось о том, что все ваши коллеги, собственно, не дали показания, которые бы позволили вас обвинить.
Дело в том, что мои коллеги поначалу давали такие неправдивые показания под давлением Министерства государственной безопасности. Те люди, которые не пошли против меня, были, конечно, уволены. Были очень такие жесткие у них методы в отношении моих друзей. Но эти люди, которые написали про меня плохое в суде, они не подтвердили свои показания. То есть неправдивые моменты они опровергли. Не смогли в глаза посмотреть.
Вы могли бы обрисовать вообще атмосферу? Мы ничего не знаем о Приднестровье практически. Для меня это терра инкогнита, я никогда там не был. Это вообще насколько обычная практика? Вот эти шпионские скандалы, когда люди ни с того ни с сего их хватают на улице.
Я был из известных, которые в СМИ. Я был первым. Я был Варданян Эрнест, журналист. В общем, нас двоих закрыли практически в одно время. Правда, Эрнеста продержали 13 месяцев, меня продержали 20 месяцев. То есть мы два случая, вот как нас прозвали, шпионский скандал Варданян-Казак. Вот
а эти дела как-то между собой связаны?
Нас поначалу по глупости МГБ хотели связать, но нас разъединили, посмотрели, что вообще бред, мы никогда друг друга не знали в тюрьме, только вот то, что познакомились после СИЗО, после осуждения. Его осудили в декабре на 15 лет, меня в феврале на 14 лет строгого режима. Нас держали как политических, но держали среди уголовников. Меня даже держали во время следствия с одним человеком, который отбывал наказание пожизненно, который меня заставлял отказываться от адвоката, который мне мама предоставляла, заставлял брать себе адвоката, который нужен был следствию. То есть они поступали очень со мной не по-человечески. То есть если описать все методы, то я думаю, что психика радиослушателей...
Ну, мне, конечно, жалко психику наших радиослушателей, но все-таки хотелось бы узнать, как они заставили написать вас вот то обращение, в котором вы говорите о том, как вас предали молдавские спецслужбы.
Когда Эрнест вышел с телевыступлением 11-го, опубликовали МГБ. То есть Эрнест выступил по телевизору с признательными показаниями. И 13 мая меня перевели в карцер. И 20 дней держали. Постоянно издевались, били меня. Натравляли уголовных авторитетов, которые сотрудничали с спецслужбами. И, в общем, после этих 20 дней я уже был готов подписать все, что угодно. И я подписал заранее. То есть там было подписано мною 22-м. числом, но на самом деле оно было написано 8-го. То есть я вышел из карцера 2-го, и я уже был согласен только, чтобы не попасть в карцер. Уже я понимал, осознавал, что люди в это не поверят, в эти глупости. Я это проверк. 18-го числа я встретился с Ремлером и сказал ему, вот то письмо, которое вам придет, то есть оно было написано на имя главы миссии ОБСЕ Филиппу Ремлеру, чтобы вы не верили, потому что мне под давлением это все сделал.
Почему вас отпустили? Почему отпустили Вартаняна?
Эрнеста отпустили, потому что он обратился с ходатайством об помиловании в тот же день, когда был осужден. Меня отпустили тоже в связи с указом президента Смирнова о помиловании. Но я в прошении помилования не признавал свою вину. То есть я написал президенту, он написал, что прошу помиловать мою семью в связи с тем, что моя мать инвалид 2-й группы. Я не написал, что прошу меня помиловать. Для меня, не знаю, я...
Ну, это дело принципа.
Да, это дело принципа, потому что уголовное дело было так сфабриковано.
Ну, сейчас, наверное, рано еще спрашивать о том, какие у вас планы на будущее. Ну, насколько я понимаю, вы не собираетесь возвращаться в Приднестровье.
Нет, в Приднестровье я не собираюсь возвращаться. Ну, может, смотря какая там будет политическая обстановка, думаю, пока останусь в Кишиневе жить. Ну, в Приднестровье, может, в гости как-то поеду, конечно. Если как-то изменится политическая обстановка, и Игоря Николаевича не будет у власти.
Это был Илья Казак, с ним беседовал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Йота Ридер – это грузинский аналог электронных книг, набирающих все большую популярность у читающей общественности. Вместе с устройствами Йота Ридер предложил грузинскому читателю интернет-магазин по продаже книг. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
«Не теряй время, читай везде, читай с комфортом», – гласит лозунг магазина электронных книг. Он рассчитан на широкую аудиторию читателей. В нем можно найти и грузинскую классику, и произведения современных авторов, и популярную зарубежную литературу в переводе на грузинский язык. Доступная цена и удобство – два основных момента, которые, по мнению руководителя проекта Автандила Суладзе, привлекают читателя. Грузинская классика загружается в ридеры читателя бесплатно. Все остальные произведения стоят не дороже 5 лари. По словам Суладзе, это в несколько раз дешевле, чем покупать книгу в печатной версии. Что же касается комфорта, возможности читать всегда и везде, то LitG предлагает читателям свой бренд – специальное устройство для чтения электронных книг – Yota Reader.
Помимо того, что меню Yota Reader составлено на грузинском языке, специально для Yota Reader были созданы электронные книги на грузинском языке. К примеру, у пользователя Kindle нет возможности найти книгу на грузинском, просто потому, что для чтения в Kindle их не существует. А мы предлагаем именно это. И помимо грузинских книг, пользователи Yota Reader могут скачивать любые книги на разных языках.
Пояснил Автандил Суладзе. Также руководитель проекта дополнил, что в Грузии LitG – это пока единственный магазин, который предлагает авторам и издателям специальные механизмы для защиты книги от ее незаконного распространения. Книги будут закодированы, и прочесть их можно будет только в случае, если их купят. Такие условия очень привлекательны для современных авторов. Писатель Бесох Ведеридзе подтверждает это и дополняет, что в отличие от издательств, где с продаж ему перечисляют всего 10%, LitG предлагает 50%.
Я давно ждал открытия магазина электронных книг в Грузии. Они облегчают доступ к книге читателю. К примеру, обе мои новые книги, выставленные на продажу на LitG, пока еще не напечатаны, но уже есть на сайте. Это также хорошо и для тех грузин, которые живут за рубежом. Мне больше не придется отправлять им книги почтой. Мы не можем сказать прогрессу «нет», ему нужно следовать. Как когда-то свечку заменила электрическая лампочка, так и печатную книгу заменит электронная.
Однако, по мнению Бесох Виделидзе, это вовсе не будет означать, что печатные книги исчезнут с рынка, просто их станет меньше. Они перейдут в элитарную сферу, их будут коллекционировать, дарить. Писатель и литературный критик Лаша Бугадзе также приветствует появление электронных книг на грузинском языке и Yota Reader. Лаша разделяет мнение своего коллеги Бесох Виделидзе, что электронная книга удобнее, но у печатной всегда останется своя особенность.
Для меня, как для писателя, конечно же, мне не нравится, как мой текст выходит.
приходит. Поэтому я держу в руках свою книгу, и бумага, конечно, это все, и запах бумаги, я это люблю, и многие этого любят. Конечно, это останется.
А вот что говорит об этих новшествах грузинский читатель. Мариам, 17 лет.
Я редко читаю электронные книги, мне больше нравятся напечатанные.
Гига, 29 лет.
Люблю книги электронные читать. Они доступны. Йотаридер видел пока только в рекламе. Думаю, что он удобен.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.